В 40-х годах 20 века Генрихом Саулычем Альтшулером была начата разработка теории решения изобретательских задач. Методики, которая позволяла бы получать достаточно большое количество разнообразных решений проблем и, соответственно, с высокой степенью вероятности за кратчайшие сроки. По существу, это была попытка разработать способ поставить изобретение получения идей на поток. Такая методика была создана, и в ходе ее разработки был обнаружен один интересный факт. При обучении слушать пугали сильных и парадоксальных решений. Очень часто, приблизившись к такому ответу на задачу, человек буквально в последний момент уходил в сторону от сильного решения, к более слабому, но привычному. Психологи называют это явление психологической инерцией. Психологическая инерция названа так по аналогии с механической, когда машина резко останавливается, сидящие в ней пассажиры продолжают двигаться в том же направлении некоторое время. Так и психика человека, привыкшая при решении повседневных дел оперировать набором определенных стереотипов, шаблонов, при возникновении новых проблем, требующих нестандартных решений, пытается оперировать теми же шаблонами. С психологической инерцией бороться сложно. Слушатели очень часто соглашаются с тем, что это явление у них есть, но управлять ею не могут. И поэтому Альтшулер и его соратники еще в 60-х годах начали разрабатывать курс развития творческого воображения, который преподавался параллельно с основным курсом методик ТРИС. Предлагаю вам маленькую задачу. Профессор Квибл прославился демонстрацией уникального опыта. Он ставил в центре комнаты бутылку, а затем вползал в нее. Как ему это удавалось? Пожалуйста, быстренько ответьте, каким образом у него это получалось. Так, в комнату отходил. Бутылка была ли большая, заползал за бутылку, отдалялся от нее. Хорошо, видите, сколько вариантов сразу. Обратите внимание, я пока буду называть решение, понаблюдайте за собой, вспомните, какие мысли к вам приходили, какие решения всплывали, когда вы читали условия задачи, и куда вас толкала ваша психологическая инерция. Итак, ответ. Если мы прочитаем условия внимательно, то поймем, что профессор вползал, конечно, не в бутылку, а в комнату. Итак, каковы результаты ваших наблюдений? Вы где-то рядом проходили с этой идеей? И что помешало? Нет. Ярким примером психологической инерции являлся опыт, который в свое время ставили ученые. Они ставили стекло, с одной стороны насыпали зерно, а с другой стороны размещали курицу. Был очень забавный эффект. Курица видела пшено, видела зерно, начинала биться о стекло и билась так довольно долго. Хотя для того, чтобы приблизиться к зерну, нужно было просто обойти стекло. Но, оказывается, зачастую, чтобы приблизиться к ответу, надо немножко отойти от него, отдалиться от очевидных действий и решений. Это катастрофически тяжело для большинства населения. Каким же образом можно развить творческое воображение, победить психологическую инерцию? Ну, в разное время люди использовали самые разные способы. В древности обращались к шаманам. В настоящее время иногда ходят к аналогам современных шаманов. Бальзак, например, пил до 15 чашек кофе, которые стимулировали творческий процесс, что, конечно, сказалось на сроке его жизни. Гёте писал в замкнутой герметической комнате при недостатке кислорода, что также стимулировало процесс сосредоточения и воображения. Кстати, в йоге делают аналогичным образом. Некоторые пытаются решить задачу напрямую, устраивая мозговой штурм в прямом смысле этого слова. И люди, чтобы не биться головой о стенку и работать напрямую, придумывали разные методы. Очень простые, но дающие мало вероятности решения. Посложнее, но тоже с риском ошибиться. И очень-очень подробные, которые давали некую гарантию того, что ответ все-таки получится и идея возникнет.